С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Давление на организацию «Голос» и оргкомитет по проведению шествия 4 февраля в Москве. Подробности дела об избиении до смерти подростка полицейским в Санкт-Петербурге. Рост антисемитских настроений в современной Германии. И ежегодное выступление президента США Барака Обамы перед Конгрессом о положении дел в стране. Эти и другие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе программы. Итак, главная тема этого часа. Лига избирателей и партия «Яблоко» отказались участвовать в дебатах с партией «Единая Россия». Спикер Госдумы Олег Морозов ранее сообщил, что цель намеченного на завтра мероприятия – вернуть доверие граждан к институту выборов. «Единая Россия» пригласила оппозицию на разговор о честных выборах на фоне отказа московских властей согласовать маршрут шествия и митинга 4 февраля, нового давления на ассоциацию «Голос», который выселяют из офиса, и вызова на допрос в Центр по борьбе с экстремизмом одного из учредителей Лиги избирателей Ильи Варламова. Над этой темой сегодня работала моя коллега Любовь Чижова.
Партия «Яблоко» и Лига избирателей не приняли приглашение партии «Единая Россия» принять участие в дискуссии под названием «Честные выборы. Открытая трибуна». В партии «Яблоко», основателя которой Григория Явлинского сняли с президентских выборов, намеченные дебаты назвали фарсом. Не считают возможным участвовать в каких-либо мероприятиях, инициированных правящей партией и в Лиге избирателей. Накануне одного из учредителей Лиги, блогера Илью Варламова, вызывали на допрос в Центр по борьбе с экстремизмом. Об этом он рассказал в интервью «Радио Свобода».
Моя первая встреча с начальником отдела, для меня это было нелепое недоразумение. То есть я не очень понял, что он хотел сказать, не очень понял, зачем вообще туда пришел, потратил свое время. То есть такой некий фарс.
А в чем суть претензий центра к вам?
В том-то и дело, что никаких претензий ко мне не было. Мне какими-то пространственными намеками, как в каком-то плохом сериале про милиционеров, сказали, что не очень нравится, как я общаюсь с милицией, им не очень нравится, там, что я снимаю. Ну, ни одной конкретной претензии предъявлено не было. Назвали просто какие-то 15 фамилий, которые я слышал в первый раз. И долго, опять же, намеками рассказывали, как сейчас ужасно, кругом одни террористы и вот такие люди, как я, они им помогают. Но тоже все так очень пространственно все звучало. И поэтому лучше мне пойти навстречу и рассказать что-то самому. Но что, тоже никто не сказал.
Илья, почему Лига избирателей отказалась обсуждать честные выборы с «Единой Россией», отказалась участвовать в дебатах?
Лига избирателей сегодня единогласно на собрании приняла решение не вести никаких диалогов с правящей партией, потому что власть совершенно по-хамски отказал в проведении мирного шествия 4 февраля.
Говорил один из учредителей Лиги избирателей Илья Варламов. Одна из организаторов шествия за честные выборы 4 февраля Евгения Чирикова заявила «Радио Свобода», что в связи с отказом мэрии Москвы согласовать маршрут шествия оргкомитет соберется на экстренное заседание.
Я считаю, что ситуация с отказом мэрии – это типичный ответ запуганной власти на гражданский протест против нечестных выборов и вообще против вот этой системы партии жуликов и воров, выстроенной, чудовищной. Ни к чему, кроме того, что они еще больше популяризируют наше шествие 4 февраля, это не приведет. Мы все равно же добьемся своего, и мы все равно добьемся того, чтобы шествие было, чтобы оно было именно 4-го, чтобы оно было в центре, ну и, конечно же, чтобы оно было безопасно.
Говорила одна из организаторов шествия за честные выборы 4 февраля Евгения Чирикова. Накануне президентских выборов власть вновь оказывает давление на Ассоциацию в защиту прав избирателей «Голос». Организации предписано в ближайшее время покинуть офис в Хохловском переулке в центре Москвы. Однако в ассоциации заявляют, что на ее деятельности это никак не отразится. «Голос» по-прежнему работает над картой нарушений, где будут фиксироваться все злоупотребления на президентских выборах. О том, как обычный избиратель может бороться с использованием на выборах административного ресурса, рассуждает директор Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International Елена Панфилова.
Нам кажется крайне важным, чтобы все кандидаты находились в равных условиях, независимо от того, какими служебными полномочиями обладали они или те люди, которые их поддерживают. Никаких публичных ресурсов, а под публичными ресурсами мы понимаем медийные ресурсы, институциональные ресурсы, ресурсы, связанные с непосредственным отправлением служебных обязанностей, не ставились на службу помощи тому или иному кандидату. Все они должны находиться в абсолютно равных условиях. Все поездки должны оплачиваться из избирательного фонда, никаких командировок служебных, которые потом оказываются избирательными поездками. Все это должно быть абсолютно равным и абсолютно единым для всех. Мы подготовили небольшую методичку, которая говорит о том, что такое злоупотребление служебным положением, как оно выглядит, как можно обратить на это внимание Центральной избирательной комиссии.
Это было мнение директора Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International Елены Панфиловой. Свои рекомендации о том, как сделать предстоящие выборы честными и прозрачными, дает глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов.
Мы считаем, что очень важно, чтобы эти выборы были максимально прозрачными, максимально честными, максимально чистыми, потому что от этого зависит авторитет результатов выборов, общественных, а это очень важно. Я хотел бы заметить, что для дальнейшего развития нашего общества принципиально важно, чтобы на этих выборах была, если хотите, хирургическая чистота. И вот почему мы настаиваем на том, чтобы были обеспечены условия для работы наблюдателей. Вот почему мы настаиваем на том, чтобы не на трети избирательных участков были прозрачные урны, а на всех избирательных участках были прозрачные урны. В том числе, чтобы переносные урны были прозрачны. В том числе, чтобы у вот этих наших аппаратов для обработки бюллетеней, так называемые КАИБы, чтобы у них были прозрачные контейнеры, чтобы все было прозрачно. Вот прозрачность – это должно быть главным символом предстоящих выборов.
Это был глава Президентского совета по правам человека Михаил Федотов. Кампанию «За честные выборы» разворачивает и координатор Левого фронта, активный участник протестного движения Сергей Удальцов. По его инициативе формируется состав Гражданского совета Москвы, который и будет следить за честностью выборов.
Ну, в настоящий момент происходит формирование Гражданского совета. Я помню, что 17 января на базе вот этого протестного движения «За честные выборы» было сформировано движение, мы его так и назвали, «Гражданское движение», куда будут входить представители политических сил, и гражданских сил, и социальных организаций, которые участвуют вот в этой кампании. И мы хотим, чтобы этот протест был более структурирован, чтобы мы потом смогли коллегиально, открыто, прозрачно принимать базовые решения. Возможно, совместим свои усилия с оргкомитетом митингов, будем взаимодействовать с Лигой избирателей. Ну, в моем видении вообще желательно была бы одна такая вот общая структура. Ну, пока процесс идет чуть иначе, но я думаю, мы все равно будем сближаться. Вот это гражданское движение было учреждено, и было принято решение, что координационным органом этого движения будет вот как раз Гражданский совет, который сейчас и формируется.
Говорил координатор Левого фронта, один из инициаторов кампании «За честные выборы» Сергей Удальцов. Наблюдать за прозрачностью предстоящих выборов будут и члены ассоциации «Молодые юристы России». Об этом было объявлено накануне. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев заявил, что готов общаться с представителями оппозиции, в том числе внепарламентской. На встрече со студентами журфака МГУ сегодня Медведев исключил возможность развития событий в России по экстремальному сценарию. Московская мэрия официально запретила проводить акцию «За честные выборы» 4 февраля в центре города. Оппозиционерам предложен альтернативный маршрут вне Садового кольца. Лига избирателей отказалась участвовать в инициированных партией «Единая Россия» дебатах под названием «Честные выборы. Открытая трибуна». Не придет и председатель партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Центр избирком России передал представителю «Яблоко» протокол проверки подписных листов Григория Явлинского. Согласно документу, в них обнаружено более 25% брака, при допустимых 5%. Международная организация «Репортеры без границ» опубликовала сегодня свой ежегодный индекс свободы прессы. Россия заняла 142 место. Россия по-прежнему против любых международных решений и резолюций, предусматривающих новые санкции или применение силы против Сирии, заявил сегодня глава МИДа Сергей Лавров. Тысячи египтян собрались сегодня на площади Тахрир в центре Каира в первую годовщину начала массовых выступлений, приведших к отставке президента Египта Хосни Мубарака. В Давосе сегодня открылся ежегодный Всемирный экономический форум. В центре внимания кризис в еврозоне и его влияние на ситуацию в мировой экономике. Мы продолжаем программу «Время свободы». Прежде я отмечу, что с последними новостями и многим другим вы можете всегда познакомиться на нашем сайте по адресу swobodanews.ru. В эфире программы «Время свободы». Еще одна новость. В Петербурге продолжается расследование смерти в машине скорой помощи 15-летнего подростка после того, как его избил задержавший полицейский. По версии полицейских 75-го отдела полиции, подросток был задержан во время грабежа. Но похоже, что все было совсем не так. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольцкая.
Трое полицейских 75-го отдела полиции сообщили своему начальству, что ночью 20 января они задержали 15-летнего Никиту Леонтьева, который со своим товарищем пытался ограбить женщину, а потом мальчику стало плохо, то ли эпилепсия, то ли наркотики, и они вызвали ему скорую, где он и скончался. Они также заверили, что никаких телесных повреждений у мальчика нет, что оказалось ложью. Мальчик был жестоко избит, и вскоре лейтенант полиции Денис Иванов признался, что избил его черенком от швабры и руками. И вот теперь появились новые сведения о погибшем Никите Леонтьеве. Заместитель агентства журналистских расследований Евгений Вышенков встретился с мамой Никиты, Ольгой Леонтьевой, которая принесла целую горсть спортивных медалей Никиты, рассказала о нем и своих встречах с полицейскими, ни один из которых не проявил к ней элементарного сочувствия и внимания. Свидетельства о том, что Никита не грабитель, получены не только от мамы, но и от тренера по баскетболу, от учителей 222 спортивной школы, от учителей 132-й школы, где мальчик учился. Но больше всего Евгения Вышенкова интересует личность потерпевшей, женщины, которую, по словам полицейских, пытались ограбить.
Она живет в доме от того места, где находился опорный пункт правопорядка. Она стоит на учете в 75-м отделении милиции как антисоциальный элемент. По моим данным, участковый Иванов хорошо знает эту гражданку. По моей версии, дело было так. Когда что-то случилось, и когда они поняли, что дело запахло тюрьмой, участковый Иванов договорился, по моей версии, с некой потерпевшей, которая сказала: «Да, меня ограбили. Мы хотим увидеть ее, посмотреть характеристику, сколько раз она задерживалась, потому что мне сказали, что она алкоголичка», и далее по списку. Поэтому ситуация развивается в сторону того, что а было ли вообще что-то. И если выяснится, что эти два парня просто шли, потом одного запили, и взялась гражданка, которая стоит на учете, и которая сказала, что меня грабили, это история совершенно другая.
Уже найден второй подросток, тот, с кем в тот вечер шел Никита Леонтьев. И когда с ним удастся поговорить, что по закону можно сделать только в присутствии родителей или других доверенных лиц, вполне возможно, на эту историю будет пролит дополнительный свет. Участковый Иванов взят под стражу, и в течение 10 дней ему будет предъявлено обвинение. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Египте отмечается первая годовщина революции 25 января 2011 года, которая привела к свержению режима президента Хосни Мубарака, правившего в течение нескольких десятилетий. Сегодняшний день в стране объявлен выходным. В центре Каира и других крупных египетских городов сегодня проходят массовые манифестации, рассказывает мой коллега Андрей Широградский.
Нынешние военные власти в Египте в честь первой годовщины революции обещают освободить из тюрем около 2000 человек, задержанных по обвинению в участии в массовых беспорядках. Во вторник вечером глава Высшего военного совета фельдмаршал Хусейн Тантауи в телеобращении объявил о частичной отмене законов о чрезвычайном положении, которые крайне непопулярны среди местного населения. В то же время Тантауи подчеркнул, что жесткие меры в отношении тех, кого он назвал «головорезами», будут сохраняться.
Теперь, когда народ высказался и избрал членов парламента, я принял решение отменить по всей республике закон о чрезвычайном положении, кроме тех случаев, когда головорезы совершают свои преступления. Это решение вступает в силу 25 января 2012 года.
Кроме того, судя по всему, в качестве жеста доброй воли военных во вторник был освобожден известный блогер Майкель Набиль Санадж, жестко критиковавший власти за насилие в отношении демонстрантов. Он был арестован в марте прошлого года и приговорен к 3 годам тюрьмы. Однако все эти шаги, по-видимому, не удовлетворят правозащитные группы общественных активистов, требующих скорейшей передачи власти гражданским институтам. Многие участники демонстрации говорят о том, что кроме свержения президента Хосни Мубарака и передачи власти его давнему соратнику фельдмаршалу Тантауи, никаких реальных перемен в стране не наблюдается. Я спрашиваю всех египтян и всех арабов, какие из наших требований были выполнены за прошедший год. На самом деле до сих пор ничего не сделано. Не были наказаны те, кто убивал революционеров. Мубарака не казнили или не судили революционным судом. Все нынешние судебные процессы – фарс. Настоящий суд – это революционный суд. Необходим революционный суд. Революция будет продолжаться, и революционеры будут бунтовать до тех пор, пока их требования не будут выполнены.
Я обращаюсь ко всему миру, каждой египетской семье, ко всем египетским сестрам, отцам и братьям. Идите на площадь Тахрир, мы требуем революции, которая вновь встряхнет Египет и весь мир. В стране царит режим обмана и сговора, который не уважает законы, подавляет собственный народ, убивает своих людей. Египетские военные убивали нас на площади Тахрир, я не боюсь говорить об этом. Армия и полиция убивали нас, чтобы заглушить голос революции. Но я говорю вам сейчас, голос революции заставить замолчать не удастся.
В то же время корреспонденты западных агентств сообщают, что многие египтяне выражают недовольство тем, что постоянные демонстрации не позволяют наладить нормальную жизнь в Египте. Сотни людей стали собираться на площади Тахрир в Каире со вторника. Сообщается, что для обеспечения правопорядка в центр Каира стянуты дополнительные спецподразделения полиции. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Время свободы», и у нас на очереди рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Напомню, во вторник вечером по американскому времени президент США Барак Обама выступил с ежегодным докладом о положении страны, так называемым «State of Union». Слово Юрию Жигалкину.
Выступление президента Обамы было необычно долгим, затянулось более чем на час, и содержало многочисленные предложения, в основном касающиеся стимулирования экономики. О ключевых положениях речи рассказывает Алан Давыдов.
В ежегодном послании Конгрессу о положении страны Барак Обама призвал не дать угаснуть американской мечте. Президент предложил экономическую повестку дня, основанную на стимулировании производства, энергетики и образования. Осудив неравенство доходов, Обама призвал радикально реформировать систему налогообложения, чтобы избавиться от диспропорций, позволяющих самым состоятельным американцам платить налоги по более низким ставкам, чем представителям среднего класса. Миллионы американцев, которые работают не покладая рук и изо дня в день играют по правилам, заслуживают того, чтобы государство и финансовая система действовали так же. Настало время применять единые правила сверху донизу. Никаких дотаций, никаких финансовых вливаний, никаких благовидных предлогов. В нынешней предвыборной кампании налогообложение является вопросом, вызывающим наибольшие распри. Президент Обама, который, несмотря на вялый экономический рост и высокую безработицу, добивается переизбрания на второй срок, сознательно, по словам наблюдателей, пытался сыграть на раздражение избирателей из среднего класса, недовольных деятельностью финансистов с Уолл-стрит. Сегодня я прошу министра юстиции создать специальное подразделение прокуроров федерального и штатного уровней, чтобы расширить расследование злоупотребления в ходе кредитования и портфелизации рискованных займов, которые привели к ипотечному кризису. Эта группа привлечет к ответственности тех, кто нарушал закон, ускорит помощь домовладельцам и поможет закрыть страницу эры безрассудства, причинившего вред многим американцам. Стремясь подчеркнуть контраст между ним и его республиканскими оппонентами, Обама сообщил, что направляет в Конгресс план, который, по его словам, позволит каждому ответственному домовладельцу экономить на ипотечных выплатах до $3000 в год, благодаря применению исторически низких ставок рефинансирования. Однако наблюдатели не сомневаются, что это и другие инициативы Обамы встретят сопротивление республиканцев в Конгрессе.
Прокомментировать это выступление я попросил американского политолога, сотрудника Вашингтонского института Катона Джона Сэмплса. Я бы рассматривал эту речь как часть предвыборной кампании, говорит Джон Сэмплс. Президент пытается сформулировать свои основные предвыборные лозунги, определить главные темы, которые, по его мнению, найдут отклик у избирателей. Вряд ли стоит воспринимать доклад о положении страны как план действий. Кое-кто сегодня упрекает президента Обаму, что обещания, данные им во время предыдущих подобных выступлений, не были выполнены. Но подобные речи, по крайней мере в обозримом прошлом, были памятны не тем, какие цели ставил перед страной президент, а редкими меткими фразами, которые стали символами эпохи. Как, например, заявление Билла Клинтона в своем докладе о положении страны в 1996 году, который объявил после поражения демократов на выборах в Конгресс о том, что эпоха гигантского правительства в прошлом. Сейчас президент Обама пытается четко размежеваться с республиканцами в глазах избирателей, заявляя, что он стоит за равенство возможностей, за утверждение экономической системы, справедливой для всех. И это главное, по его словам, что отделяет его от республиканцев и их кандидатов. Как вы считаете, может ли такой призыв найти отклик у большинства американцев? Очевидно, что сам президент верит в то, что это близкое большинство американцев идея. Но, на мой взгляд, такой подход мало напоминает прагматизм Клинтона и гораздо ближе идеологическим установкам Альберта Гора, когда он пытался использовать подобные мотивы неравенства во время своей кампании 2000 года, противопоставляя средний класс преуспевающему меньшинству, вместо того, чтобы превозносить экономические успехи эпохи Клинтона. Тогда Ал Гор проиграл. Исторические свидетельства эффективности такой установки в качестве предвыборного тезиса неубедительны. Это был американский политолог Джон Сэмплс. О том, насколько реалистичными выглядят экономические положения речи президента, я попросил рассказать профессора экономики Михаила Бернштама.
Экономические предложения президента точно раскладываются на две части. Одни из них весьма полезные и, может быть, даже осуществимые, другие в достаточной степени бесполезные и, может быть, даже опасные. Из опасных надо упомянуть прежде всего его предложение субсидировать перефинансирование ипотечных владений домами, то есть та проблема, которая уже в свое время привела к финансовому кризису последних лет, он ее, собственно говоря, хочет продолжить. А из полезных предложений, прежде всего, надо отметить его предложение снизить корпоративные налоги, при том, что он хочет повысить налоги на индивидуумов, но снизить налоги на предприятия, что полезно. А самое главное – это усилить техническое обучение, потому что в Америке отстает система, которую в России называют техниками. То есть не высшее образование, а среднее специальное образование. Президент правильно отметил, что сейчас в два раза больше рабочих мест открытых, то есть не занятых, на технические должности в условиях огромной безработицы, чем имеется кадров. И кроме того, президент предложил, что те технические кадры из иммигрантов, которые получили в Америке субсидированное высшее образование, инженеры, ученые, их не надо отправлять назад в свои страны, если они хотят остаться в Америке. Надо создать программу, при которой они могут получить гражданство и быть высококвалифицированной рабочей силой.
С профессором Михаилом Бернштамом и сотрудником Вашингтонского института Катона Джоном Сэмплсом мы обсуждали доклад о положении страны, сделанный во вторник вечером президентом Обамой. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве 17 часов 30 минут. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев заявил, что готов общаться с представителями оппозиции, в том числе внепарламентской. На встрече со студентами журфака МГУ Медведев исключил возможность развития событий в России по экстремальному сценарию. Московская мэрия официально запретила проводить акцию за честные выборы 4 февраля в центре города. Оппозиционерам предложен альтернативный маршрут шествия вне Садового кольца. Лига избирателей отказалась участвовать в инициированных партией «Единая Россия» дебатах под названием «Честные выборы. Открытая трибуна». Не придет и председатель партии «Яблоко» Сергей Митрохин, также получивший приглашение. Центр избирком России передал представителю «Яблоко» протокол проверки подписных листов Григория Явлинского. Согласно документу, в них обнаружено более 25% брака при допустимых 5%. Международная организация «Репортеры без границ» опубликовала сегодня свой ежегодный индекс свободы прессы, оценивающий уровень этой свободы в разных странах. Россия заняла 142-е место. Ирина Халип, жена экс-кандидата в президенты Беларуси Андрея Санникова, находящегося в заключении, опасается за его жизнь. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», Халип видел это вчера с мужем в колонии в Витебске. Он показал ей записку «В любой момент меня могут убить». Россия по-прежнему против любых международных решений и резолюций, предусматривающих новые санкции или применение силы против Сирии, заявил сегодня глава МИДа России Сергей Лавров. Президент США Барак Обама, выступая вчера с ежегодным посланием, осудил экономическое неравенство в стране. Тысячи египтян собрались сегодня на площади Тахрир в центре Каира в первую годовщину начала массовых выступлений, приведших к отставке президента Египта Хосни Мубарака. В Давосе сегодня открылся ежегодный Всемирный экономический форум. Мы продолжаем программу «Время свободы». В Берлине вице-президент Бундестага ФРГ Вольфганг Тирзе представил подготовленной группой ученых по поручению германского парламента доклад о распространении в Германии антисемитских взглядов. Вывод доклада – 20% населения Германии – латентные антисемиты, рассказывает наш корреспондент в Берлине Юрий Векслер.
Доклад – результат более чем двухгодичной исследовательской работы по заказу Бундестага. Его шокирующий многих главный вывод – каждый пятый немец – латентный антисемит и проявляет эту свою настроенность и предубежденность против евреев в своем кругу, говорит вице-президент Бундестага Вольфганг Тирзе. Антисемитизм – это не временное, маргинальное, а давно укоренившееся явление, способное сохраняться длительное время. Это однозначный вывод доклада. 20% населения Германии – это более 16 миллионов человек. Цифра для интеллигенции ФРГ ужасающая, пугающая, так как политическая культура ФРГ в последние 40 лет находится под знаком разоблачения нацистского прошлого и ответственности немцев за уничтожение 6 миллионов евреев Европы. Но названная в докладе цифра явно соответствует представлениям многих умных людей в Германии и мало их удивляет, говорит историк, директор центра имени Мозеса Мендельсона при Потсдамском университете Юлиус Щепс. Заявления некоторых, что антисемитизм обнаружился в центре германского общества, неверны. Антисемитизм всегда был представлен в центре нашего общества. В докладе говорится, что распространению антисемитизма в последние годы явно способствовали возможности интернета и активность в нем как немецких ультраправых, так и исламистов. Бытовой антисемитизм стал у многих в Германии плохо осознаваемой речевой привычкой, похожей на употребление мата в России. Эта практика существует в лексике немецких школьников, а также на трибунах стадионов во время футбольных матчей, где евреем с оскорбительными прилагательными может быть назван судья или игрок противника. Среди футбольных фанатов популярны и антисемитские шутки и песни нацистского периода. Все это сознательно культивируется и подогревается современными неонацистами, говорит один из членов комиссии, историк Петер Лонгрих. В нашем докладе есть раздел об антисемитизме в программах разных направлений политического экстремизма. И в этом разделе сделан вывод, что правый экстремизм является сегодня заметным распространителем антисемитских взглядов. Здесь мы усмотрели также связь между состоянием общества и выявившейся в последнее время недооценкой правоэкстремистского лагеря, в котором антисемитские установки, как связующие элементы идеологии, играют важную роль. То, что у немецкого антисемитизма глубокие корни, убедительно показывает вышедшая недавно книга известного немецкого историка Гёца Але, озаглавленная двумя вопросами: «Почему немцы? Почему евреи?». У книги есть подзаголовок «Равенство, зависть и расовая ненависть». Историк исследует явление антисемитизма в Германии на временном промежутке с 1800 года до прихода нацистов к власти и объясняет, как возникла почва для успеха антисемитской идеологической стратегии нацистов. Гёц Але говорит о зависти немцев к евреям. Историк считает, что немецкие евреи оказались более подготовленными к революционным реформам Пруссии XIX века, реформам, уравнявшим во многих отношениях немецких евреев и прусских христиан. Гёц Але. В иудаизме каждый верующий должен осмыслять священные тексты, должен дискуссионно обсуждать их, искать свой путь, своего раввина, интерпретациям которого он готов будет следовать. И это программа для человека на всю жизнь. Для христианина было достаточно его приверженности вере, традиционных католических четок и знания молитв. Заложенная в самих традициях иудаизма корневая мотивация евреев к приобретению знаний привела к тому, что в 1900 году Среди немецких евреев было пропорционально в 10 раз больше молодых людей, получивших высшее образование. И вскоре эти образованные евреи уже зарабатывали во много раз больше, чем представители христианского большинства Пруссии. Самая эмансипация немецких евреев рождала зависть. Говорил немецкий историк Гёц Али. Относительным утешением для 80% немцев, для которых антисемитизм в Германии в свете нацистского прошлого страны является позором, может служить информация в докладе о большем уровне антисемитизма в других европейских странах, говорит историк Петер Лонгрих. Есть немало сравнительных исследований на основе опросов в разных странах, которые ясно показывают, что мы, немцы, в распространении антисемитских идей и настроений находимся, так сказать, в середине таблицы. Но есть несколько восточноевропейских стран, где уровень распространения антисемитских взглядов гораздо выше. Такова, например, ситуация в Польше и Венгрии. К нашему удивлению, в Португалии антисемитизм также распространен заметно больше, чем в Германии. Но если вспомнить, какие усилия предпринимались и предпринимаются в Германии по просвещению в вопросе Холокоста, в вопросе преследования евреев, то, конечно, это весьма огорчительно, что Германия в борьбе против антисемитизма далека от результатов традиционных демократий Европы. Эти страны добились существенных успехов в искоренении антисемитизма и других человеконенавистнических идеологий. Одна из членов комиссии, вице-президент Бундестага, депутат от левой партии Петра Пау, пришла к следующему выводу. У нас нет никакой политической и общественной стратегии, направленной на борьбу с антисемитизмом. Возмущение от случая к случаю есть, но проработанных концепций нет. Я думаю, что создание такой стратегии – одна из актуальнейших задач Бундестага. Говорила вице-президент Бундестага, депутат от левой партии Петра Пау. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». 2012 год в Соединенных Штатах – год президентской кампании, поэтому нынешнее ежегодное выступление президента Барака Обамы в обращении к нации «State of Union» было слушать всем особенно интересно. Ход предвыборной кампании в США, последние ее новости из «State of Union» Барака Обамы в эфире «Радио Свобода» обсудили мои коллеги, обозреватели русской службы Ефим Фиштейн и Кирилл Кобрин и обозреватель «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа» Брайан Бытмар.
Америка выбирает.
Есть такая русская поговорка: человек предполагает, а Господь располагает. Вот мы закончили с вами последний круглый стол неделю назад прогнозами, кто победит в Южной Каролине. Мы считали все вместе, что это будет Митт Ромни, с некоторыми сомнениями победил Ньют Гингрич. Не знаю, как Господь, но республиканская партия явно располагает, в отличие от экспертов. Соответственно, первый вопрос Брайану. Что произошло? Почему победил Гингрич?
Это показывает, что база республиканской партии крайне недоволен с выбором вот эстаблишмента. Ромни – это явный выбор эстаблишмента. Избиратели Южной Каролины сказали, нет, мы не хотим этого человека как наш кандидат. А праймеры в Южной Каролине – это самый важный праймер исторический республиканской партии. Почему? Каждый раз победитель этой праймеры выиграл номинации республиканской партии. Посмотрим, если это будет этот раз. Первый кокус – это в Айове, и это, как говорят, социальные консерваторы, социальные базы, социальные консерваторы, как я прошлой неделе называл Main Street. Вот. В Нью-Хэмпшир это совсем другое. В Нью-Хэмпшир говорят establishment. В Нью-Хэмпшир говорят Wall Street, крыло республиканской партии. А обычно в Южной Каролине они договорятся. И они почти всегда договорятся с позывами establishment. И есть несколько примеров вот это. В 1988 году, когда Буш-старший победил Патрик Бьюкеннон в Южной Каролине, где много социальных консерваторов, кстати. В 1992 году, когда Буш-старший победил Патрик Бьюкеннон. В 2000 году, когда Буш-младший победил Джон Маккейна и прошлый раз, когда Джон Маккейн победил Майк Хаккаби. Поэтому это первый раз, когда это произошло.
Ефим, а действительно ли, по вашему мнению, в республиканской партии углубился раскол, либо мы наблюдаем просто появление нового лидера?
Ни о каком расколе вообще речи не идет. И с самого начала не шло. Республиканская партия в конечном счете выдвинет одного единственного претендента. В конечном счете за выдвинутую кандидатуру будут голосовать все республиканцы и их избиратели. избирателя. Что ж стал таким человеком, стал пока Ньют Гингрич, еще ни о чем не говорит, еще вполне может это измениться, меня не удовлетворяет разделение по принципу establishment и anti-establishment. Дело в том, что Митт Ромни сам себя называет человеком, который никогда не работал в Вашингтоне, он был губернатором, а Ньют Гингрич был спикером Палаты представителей. Это и есть часть истеблишмента, если не спикер Палаты представителей, то кто еще?
В истории с голосованием в Южной Каролине есть еще один аспект. Это налоговая история вокруг Митта Ромни, который, как выяснилось, платил очень низкие налоги при очень высоких доходах, и сейчас он заявил, что он доплатит вот эту разницу, что он собирается несколько миллионов, если не ошибаюсь, долларов заплатить в виде постфактум, в виде налогов. Будто услышав об этой истории, мы переходим ко второй сегодняшней теме. В своем State of Union, в обращении к Конгрессу о положении дел в стране, Барак Обама заявил о том, что экономика Америки должна быть не только эффективной, но и более справедливой. И в частности, он упомянул о том, что налогообложение богатых не должно быть, по крайней мере, меньше, чем налогообложение людей с умеренными доходами. Брайан, ваш комментарий.
Вы действительно сказали, что проблема находится в нашем налоговом кодексе. Почему Митт Ромни платил только 14% своего дохода? Это очень просто, потому что его доход – это не зарплата, это доход из инвестиций. И доход из инвестиций очень-очень низкий. Вот, это 15%, скорее всего. Мы называем на английском capital gains tax, это налог на инвестиции, и Обама в своем выступлении сказал, что большинство богатых платит только этот налог, потому что у них нет заработной платы.
Ефим, считаете ли вы речь Обамы частью его предвыборной кампании?
Несомненно, это уже часть предвыборной кампании, здесь даже спорить не о чем. Но здесь я хотел бы уточнить из вопроса, заданного вами Брайану, как бы вытекало, что Митт Ромни чего-то недоплатил и собирается что-то доплатить. Это абсолютно неправильное толкование. Митт Ромни заплатил ровно столько, сколько полагается по закону. Иначе бы его уже судили сейчас. Почему инвестор платит налог с чистой прибыли, то, о чем говорит Брайан, это налог с чистой прибыли, платит налог ниже, чем человек, зарабатывающий деньги в конторе и получающий зарплату. Да потому что инвестор рискует больше. Его чистая прибыль, как правило, это сумма, с которой можно что-то списать. Это и кредиты, и какие-то инвестиции в особо рискованное предприятие. Поэтому по договоренности демократов с республиканцами этот налог несколько ниже. Посмотрим, как это сделает Барак Обама. Сейчас, кстати говоря, то, что он предложил, вот элемент заимствования у известного американского богача Уоррена Баффета, который предложил повысить налоги для тех, у кого доходы превышают миллион долларов. Раньше в речах Барака Обамы называлась другая цифра. Это было 250-280 тысяч долларов в год. Сейчас он радикально повысил планку. То есть гораздо меньше американских богачей попадет под это налогообложение. Здесь, в общем-то, можно, наверное, об этом говорить, и, наверное, республиканцы будут с этим соглашаться.
Журналисты «Радио Свобода» — люди рисковые, поэтому я предлагаю все-таки дать прогноз на следующий праймерис, после которых будет следующий выпуск нашей рубрики «Кто победит во Флориде?». Брайан?
Это очень сложный штат. Последний опрос Гингрич лидирует на рынок биржи, где люди спорят, кто будет победить, и своими деньгами 60% считают, что Гингрич. Но я думаю, что это будет Ромни.
Ефим?
Я, честно говоря, тоже по-прежнему еще не отказался от своего прогноза, что окончательным победителем окажется Ромни. По простой причине. Гингрич – фигура, которая Америку больше разделяет, чем Ромни. Ромни, как мне кажется, более умеренный и приемлемый для тех избирателей, которые не являются членами республиканской партии.
В отличие от тотализаторных контор во Флориде, мы, конечно, ставок делать не будем. Спасибо.
Напомню, что беседовали о предвыборной кампании в Соединенных Штатах Ефим Фиштейн, Кирилл Кобрин и Брайан Уитмор. В эфире программа «Время свободы». В Москве сейчас 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев заявил, что готов общаться с представителями оппозиции, в том числе внепарламентской. На встрече со студентами журфака МГУ сегодня Медведев исключил возможность развития событий в России по экстремальному сценарию. Московская мэрия официально запретила проводить акцию за честные выборы 4 февраля в центре города. Лига избирателей России отказалась участвовать в инициированных партией «Единая Россия» дебатах. Международная организация «Репортеры без границ» поместила Россию на 142 место в своем ежегодном индексе свободы прессы. В Давосе сегодня открылся ежегодный Всемирный экономический форум. В центре внимания кризис в еврозоне и его влияние на ситуацию в мировой экономике. Известный греческий кинорежиссер Теодорос Ангелопулос погиб в результате несчастного случая на дороге.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к новостям культуры. В театре драмы и комедии «На Таганке» премьера спектакля по пьесе Мартина Макдонаха «Калека с острова Инишман». Его поставил создатель и лидер Пермского театра «У моста», лауреат премии «Золотая маска» и национальной премии Чехии, режиссер Сергей Федотов. В ролях Дмитрий Высоцкий, он вернулся в театр после ухода Юрия Любимова, Мария Полицеймака и Татьяна Жукова, Татьяна Сидоренко, Игорь Пехович и совсем молодые актеры труппы. Рассказывает моя коллега Марина Тимашева.
В свое время именно Пермский театр «У моста» открыл России одно из самых мощных в современной драматической литературе имен Мартина Макдонаха. «Калека с Инишмана» принадлежит так называемой «Аранской трилогии». За нее Сергей Федотов был номинирован на «Золотую маску», а в Москве он работает впервые.
Из 160 спектаклей, большее количество спектаклей, конечно, поставлено в театре «У моста». Ну, где-то 15 в Чехии, 10 в Польше, спектаклей 20 в городах России. Вот, на 50 лет жизни занесло сюда, в Москву.
Пригласил Сергея Федотова новый художественный руководитель театра «На Таганке» Валерий Золотухин.
Валерий Сергеевич год назад приезжал в Пермь, и он после спектакля попросил сказать артистам свои впечатления и сказал, что был потрясен, что увидел театр, который ему напомнил Таганку первых лет. И он летом позвонил и сказал, что «Сергей Павлович, хочу, чтобы вы сделали спектакль «На Таганке». И сразу появилась мысль по поводу «Калеки», потому что «Калека» Макдонаха – это театральный манифест нового театра. Казалось, что артисты «Таганки» – это невероятно тренированные, работоспособные, честные артисты, которые умеют работать по 12 часов. Артисты «Таганки» умеют играть ярко, умеют играть шаржево, умеют играть очень броско.
Сереж, значит, труппа здесь не монстры, но Любимовым они воспитаны.
Ни одного монстра не видел. Любимов воспитал артистов, которые умеют работать, которые готовы к новым театральным формам. Они готовы к этому, потому что они воспитаны Любимовым.
По сюжету на остров Инишман приезжает голливудская съемочная группа, и изо всех претендентов на участие в фильме выбирают сироту и калеку Билли. Он отправляется в Америку, но на роль его не утверждают, он возвращается во свояси. К тетушкам, которые вырастили его и воспитали, к Хелен, в которую он влюблен, к доктору, который его лечит, к продавцу новостей Джонни Паттенмайку и его мамаше-алкоголичке. Эту роль играет Мария Полицеймак, одна из старейшин труппы.
Я спрашиваю, вы воздерживаетесь от спиртного, миссис О'Дугал?
Воздерживаюсь от спиртного или почти воздерживаюсь от спиртного.
Если она видит кружку пива время от времени, вреда никакого.
Да, вреда никакого.
Даже на пользу.
Даже на пользу.
Главное, не больше одной кружки пива. Тогда да.
Главное, не больше одной кружки. Тогда да. Ну, иногда один стакан виски время от времени.
Что значит время от времени?
Крайне редко.
Крайне редко. Иногда за завтраком.
За завтраком, черт возьми.
Джонни Паттенмайк, ты что, не понимаешь? Нельзя давать 90-летней женщине виски на завтрак.
Нравится ей этот доктор, нравится. И она тогда не будет.
Да, я не откажусь от глоточка виски, да. Хотя предпочитаю спирт.
Но не дает же он вам спирт.
Нет, не дает.
Вот. Не дает.
Только по праздникам.
Что значит по праздникам?
Пятница, суббота, воскресенье и понедельник.
Спектакль театра на Таганке, конечно, похож на постановку театра у моста. С маленькой сцены на большую перенесены декорации, звучит та же музыка, действие начинается теми же кадрами документального фильма «Человек из Арана», снятого в 1934 году Робертом Флаерти. Даже в интонациях и манерах персонажей много совпадений, но артисты Таганки менее эксцентричны, чем их пермские коллеги. Оттого спектакль сентиментален больше, чем требует того черные комедии Мартина Макдональда. Зато зрителям такое прочтение ближе. Все предпремьерные показы прошли при аншлагах. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Алфавит инакомыслия. Брейк. Иногда кажется, что половина запрещенных фамилий и понятий в советские годы начиналась на букву «Б». Буковский, Боннер, Бунин, Булгаков. «Белое движение», «Бабий Яр», а одно время даже группа «Битлз». Прежде чем перейти к букве «В», мы подводим некоторые итоги. Брейк. Сегодня в 23 часа по московскому времени.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». И этот ее час завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Вновь у микрофона Юрий Жигалкин.
Ведущие американские банкиры во главе с управляющим Citigroup Викрамом Пандитом отправляются на экономический форум в Давосе с гораздо лучшим настроением, чем в предыдущие три года. Соединенные Штаты вновь доказывают, что они являются лидирующей экономической силой мира, от которой ждут лидерства в решении серьезных глобальных проблем. Рассказывает Евгений Аронов.
В повестке дня нынешнего заседания Всемирного экономического форума в Давосе центральное место отведено проблемам, способным поколебать мировой экономический порядок. Это, во-первых, долговой кризис в Европе, угроза обвала рынка недвижимости в Китае и опасность резкого скачка цен на нефть вследствие вооруженного конфликта в зоне Персидского залива. В глазах устроителей Давосской конференции внутриэкономическое положение США в сравнении с вышеперечисленными рисками большими неприятностями мировой экономики не грозит. Главная тема, которая будет обсуждаться в Давосе, это сильно возросшая непредсказуемость экономической ситуации в мире, замечает эксперт Института American Enterprise Даниэль Хансен. В этом контексте экономическое положение США выглядит более или менее стабильным, и потрясения, которые испытала в минувшем году американская экономика, были вызваны не внутренними, а внешними раздражителями – стихийные бедствия в Японии, арабская весна, усугубление финансовых пертурбаций в Европе. Наряду с практическими проблемами, участники форума будут обсуждать и вопросы макроэкономические, связанные со способностью институтов рыночной экономики ответить на вызовы 21 века. За 40 лет своего существования ВЭФ служил и средством ознакомления европейской деловой элиты с новациями американского менеджмента и платформой для урегулирования конфликтов между греками и турками или между белыми и чернокожими в Южноафриканской республике. В последнее время, однако, по мнению многих наблюдателей, Давосский форум не демонстрирует способности ни предотвращать экономические кризисы, ни ослаблять их разрушительного воздействия, когда они происходят. Известный американский политолог Самуэль Хантингтон как-то определил человека Давоса как транснационального супербизнесмена, который, разговаривая с политиками, хочет убедить их лишь в том, что государство должно предоставить ему максимум свободы действий. С другой стороны, основатель ВЭФ, немецкий экономист Клаус Шваб, видит смысл общения крупных бизнесменов с политиками и общественными деятелями в расширении их кругозора, в том, чтобы открыть им глаза наизнанку экономического прогресса, сопровождающегося деградацией среды обитания, ростом материального неравенства, безработицы и молодежи. По словам эксперта Института American Enterprise Даниэля Хансена, нынешний форум будет декларативно ближе к идеалам, заявленным Швабом, но в реальности более полезным хантингтонскому человеку Давоса.
Рассказывал Евгений Аронов. Во вторник были объявлены претенденты на награду Американской киноакадемии «Оскар». Как всегда, фильмы, отобранные для борьбы за звание лучшей картины года, дают критикам поводы для выводов о последних кинотенденциях. Слово Владимиру Морозову.
Критики отмечают, что в числе номинантов немало лент, посвященных семье. Вторая тенденция – там сравнительно мало насилия. И третья – любование прошлым. Ностальгия, свойственная людям, которые не в восторге от современной жизни. Такие фильмы можно без опаски смотреть с детьми, говорит киновед Крис Оуэр. Он подчеркивает, что эти ленты приносят сегодня больший доход, чем фильмы с откровенными сексуальными сценами, стрельбой и погонями. Именно к числу таких, так сказать, спокойных лент можно отнести «Хьюго», «Древо жизни», «Помощь». В их числе и черно-белый немой французский фильм «Артист». Его выдвижение стало сюрпризом и может обернуться большим событием в киномире, где немые ленты не получали «Оскара» уже 85 лет. До оглашения победителей еще больше месяца, а коллеги уже поздравляют с абсолютным рекордом неувидаемого Вуди Аллена. В категориях «Лучший актер», «Режиссер», «Сценарист», «Продюсер» за свою долгую карьеру он набрал уже 23 номинации. Последняя за полной романтики и ностальгии фильм «Ночь в Париже». В категории «Лучшая женская роль» победу прочит Гленн Клоуз, которая удостоилась номинации за фильм «Альберт Ноббс». Гленн Клоуз не только выступила в качестве продюсера и соавтора сценария, но сыграла мужчину, причем в этой роли она совершенно неузнаваема. В фильме звучит ее собственная песня. Нам было боязно ставить песню. Зрители могли подумать, будто мы хотим заставить их пустить слезу. Но, в конце концов, мы решились. Это колыбельная, и мне кажется, она стала хорошим финалом рассказанной истории. Считается, что хорошие шансы на академическую награду имеет лента Александра Пейна «Потомки», уже получившая другую престижную премию «Золотой глобус» в категориях «Лучший фильм» и «Лучшее исполнение главной мужской роли» Джордж Клуни. Все, с кем мне приходилось говорить о «Потомках», были от них в полном восторге. Отличный актерский состав, серьезная драма. Все это так, но, на мой взгляд, драма настолько серьезна, что местами походит на инструкцию. Как вести себя в случае, когда у вас при смерти жена, на руках остаются трудноуправляемые дети, и от одного из этих детей вы вдруг узнаете, что жена вам изменяла? По числу номинаций 11, впереди идет лента «Хьюго». На втором месте «Артист» — 10 номинаций. Имена победителей мы узнаем во время церемонии вручения «Оскаров», которая состоится 26 февраля.
Это был Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке».
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Главная тема следующего часа программы – поговорим о том, как сегодня проходило общение высших руководителей страны, президента Дмитрия Медведева и премьера Владимира Путина, соответственно, с учащимися журфака Московского государственного университета и со студентами Томского политеха. Кроме того, вернемся к такой теме, как давление на организацию «Голос» и Оргкомитет по проведению шествия 4 февраля в Москве. И вас ждут все наши постоянные рубрики. Обзор западной прессы, сетевые разговоры, общественное мнение и так далее. Слушайте «Радио Свобода».
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главная тема дня.
Сергей Миронов как президент переходного периода.
Комментарии экспертов.
Политик Владимир Милов о шансах оппозиции.
В блогах «Свободы».
Ученый зэк Валентин Данилов. Ужесточение режима вместо УДО.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9715, 9840, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».